страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Нравится эта заставочка. Итак, в путь. Надо было только дописать «Пристегните ремни безопасности». Ян Латышинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Завершаем сегодня чтение Евангелия от Матфея. Почему я про ремни безопасности? Потому что я приготовил на сегодня два ваших письма. Они пришли после прошлого выпуска. Да, кстати, друзья, спасибо вам за то, что вы делаете, потому что вы правильно поступаете. Некоторые задают вопрос о том, как быть, другие этот вопрос уже решили. Вопрос вот в чем. Говорят так: я вас слушаю, передача идет 50 минут, и мне некогда написать, потому что если я буду писать, я пропущу что-то из того, что говорится, и я Библию не смогу читать. Ну как, вот либо я читаю Библию и размышляю, либо я письмо пишу. Одно из двух. На самом деле возможен вариант, который многие из наших слушателей уже находят, и нам это тоже очень удобно. Мне это удобно как ведущему, нашей команде передачи «По страницам Библии», готовящейся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги и пятилетней программе изучения Библии. Это также удобно, ну потому что мы можем в любом случае с вашими письмами работать. Решение такое. Вот вы прослушали передачу, и после эфира, если вы слушаете нас в прямом эфире, или после прослушивания записи, если вы слушаете нас в записи или в подкасте, пишите через сайт theos.fm или через наше приложение «Радио Теос». Ведь если передача прошла, это не значит, что мы сообщения читать не будем. Напротив, мы ждем ваших сообщений после эфира, мы принимаем их, мы отвечаем на них. И вот как раз здесь ответ на вот этот вопрос, решение этой такой небольшой, на самом деле, проблемы. Как слушать эфир, ну и при этом успеть высказаться. Некоторые из вас этот принцип работы уже усвоили, и мы получаем сообщение уже после эфира, что на самом деле очень хорошо. Ираклий пишет: приветствую, есть депутат, который не афиширует, но живет как ученик Христа. Вот это здорово. Я не знаю, депутат чего, депутат какого уровня, но я думаю, что в данном случае это даже не столь важно, какого он уровня депутат. Главное, что он живет как ученик Христа. Тут есть большой вопрос. Я скажу буквально пару слов. В долгие комментарии удаляться не буду. Дело в том, что кто-то из христиан скажет нам сейчас: а зачем верующему человеку, зачем христианину в принципе идти во власть? Власть — дело такое безбожное. Ну и, собственно, что там делать? Категорически не согласен. Мы читали с вами в Евангелии от Матфея о тайных учениках, мы в Евангелии от Иоанна с вами также будем читать о тайных учениках. И мы понимаем, что на протяжении всей истории христианской церкви во власти были люди, которые либо тайно, либо явно исповедовали Христа. А в чем нуждаются эти люди от нас, тех, которые не в мирской власти, не в светской власти, скажем так? Так это в молитве. Вот не в осуждении, не в разборе полета. Знаете, мы, христиане, умеем критиковать других, и прежде всего других христиан. Скажу, может быть, грубо, но реально, когда мы критикуем других христиан, мы, по крайней мере, уверены, что человек это воспримет в любви и уж точно не даст нам по морде. И это приводит к такому желанию критиковать безнаказанно и, что еще страшнее, критиковать бездумно. И вот получается, человек служит Христу буквально на переднем крае битвы. Он во власти, он в крупном или не очень крупном, но все же бизнесе. И вот на своем месте он служит Христу. И вместо того, чтобы его поддержать, вместо того, чтобы о нем молиться, церковь начинает разбирать полет. Вот зачем он туда пошел, вот что он там делает. Ай-яй-яй, как это можно? Я просто хотел бы здесь призвать и себя лично, и каждого из вас, ну, на самом деле, вот все вместе, да, каждого из нас, слушателей, призвать к молитве. Вот за того депутата, о котором говорит Ираклий, за других депутатов, их немало, за людей, которые действительно находится в тяжелой позиции. Мы там не находимся, потому что Бог нас не призвал. И я думаю, что не случайно Он нас не призвал. Потому что находиться во власти и при этом оставаться убежденным и практикующим свою веру христианином, дело действительно непростое. Находиться в крупном бизнесе и быть практикующим свою веру христианином, дело непростое. Эти люди действительно нуждаются в нашей поддержке, они нуждаются в нашей молитве. И еще одно сообщение. Владимир Первый пишет: «В том-то весь ужас, что и мы должны возлюбить ближнего, как самого себя». Теперь внимание, что он пишет дальше. «Понимая, что человек — это мразь, Иисус Христос это видел и понимал, но не ослушался Отца Своего Небесного». «Ведь это так?» — спрашивает Владимир. «Хотя сразу сообщаю, что Библию я не читал». Владимир, ну вот как-то мы с вами уже переписываемся, общаемся. Вы нам пишете, мы беседуем с вами и в этой передаче «По страницам Библии», и в других передачах здесь на радио «Теос». Я слышал от вас несколько месяцев назад, что Библию вы не читали. Что ж хвастаться этим, Владимир? Владимир, что вам мешает? Я серьезно, что вам мешает взять, открыть и читать Библию с начала и до конца? Неужели Иисус умер за того, кого считал просто мразью? В таком размышлении не хватает любви. Понимаете, какая вещь? Когда ребенок натворил страшных дел, когда ребенок идет принципиально не в ту сторону, вот наш ребенок, да, вот сын, дочь, идет не в ту сторону, и нас печалит то, что происходит. Это горечь, это действительно горечь. Но мы продолжаем этого ребенка любить. И на самом деле здесь любовь работает интересным образом. От того, что любишь, становится еще тяжелее. Но при этом от того, что любишь, возрастает желание понять и продолжать молиться. Понимаете, Иисус ведь не просто пришел и сказал: слушайте, тут вот такая мразь живет, типа Владимира, Олега, Яна. А давайте-ка я за нее пострадаю. Мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир». Теперь смотрите, сегодня мы завершаем наш обзор Евангелия от Матфея. 28 глава у нас сегодня. Давайте задумаемся о состоянии учеников в 27 главе. Они ведь совершенно реально разбежались. Они просто разошлись в разные стороны. Они испугались. Они готовы были все это дело бросить. Они готовы были уже дальше не идти за Иисусом. Иисус делает к ним шаг. По воскресении Он является женщинам, я скажу даже ученицам, а затем является ученикам. Вот видите, какая штука. А Иисус делает этот шаг не просто автоматически, не просто потому, что положено. Друзья, ничего там не было положено. Он делает этот шаг, потому что Он нас любит. Вот это ключевая вещь. И да, грехопадение, да, греховная природа, да, скверненность человеческой природы. Но это человек, которого Бог создал в своей любви, Бог создал по своему желанию, по своему замыслу. И Бог продолжает его любить. Мы с вами будем еще читать Ветхий Завет. Я надеюсь, что и вы будете читать Библию, а не просто слушать проповеди. В проповедях ошибки могут быть, кстати. В Библии их нет, а в проповедях они могут быть. И вот в Библии мы с вами будем видеть, как, например, у пророка Исаии, да, Бог обращается к Израилю, и Бог понимает, что Он должен наказать израильский народ. Но Он говорит: ну куда вас еще бить? Вы и так все избитые, на вас места живого не осталось. Он понимает, что он должен будет наказать этот народ, но он его все равно любит. Вот это, друзья мои, парадокс. А воскресение, о котором мы говорим сегодня, это высшее проявление Божьей любви. Да, его жертва на кресте, его крестная смерть, и затем воскресение Иисуса Христа и его явление ученикам, то, как он после этого не просто продолжает разговаривать с учениками, это одно, но еще и продолжает доверять ученикам. Он знал, что это будет, он знал, что они расступятся, он знал, что они разбегутся, но он продолжает своей любовью им доверять. Теперь смотрите на практическом уровне. Представьте себе наше отношение к другому человеку. И я нарисую два таких сценария. Сценарий первый. Вам говорят, вообще ты мразь. Я для тебя что-то сделаю, но при этом ты... Ну, я не буду уже повторять это слово, да, слышали. Хватит его повторять. А второй вариант. Ты знаешь, я люблю тебя. Я страшно разочарован тем, как ты поступаешь. Я страшно разочарован тем, что ты делаешь, что ты сделал. Но я люблю тебя. И я готов понести наказание за тебя. Я хочу быть с тобой, готов быть с тобой. Вот Божий подход — это второй подход. И второй подход, в отличие от первого, окрыляет. Когда мы говорим, и когда нам говорят, что «Да, ты Божие творение, да, ты грешный человек, ты согрешил, ты унаследовал этот грех, и ты также повторил его в своей жизни, но ты Божие творение». Вот тогда мы окрыляемся. Естественно, окрылиться, измениться без покаяния, без Божьего действия мы не можем. Но тут вот как раз его любовь. Да, понимаете, он любил нас и любит нас, потому что он нас сотворил. Удивительность христианства заключается в том, что... Мы об этом уже говорили, я повторяю здесь. В том, что в нем сочетаются несочетаемые вроде бы вещи. С одной стороны, человек как венец творения. С другой стороны, человек как грешное существо. Существо, наполненное грехом. С одной стороны, чадо Божие. С другой стороны, ушедшее от Бога. Но знаете, где все это дело? Кажется, что такое равновесие. Да? На одной чашке весов одно, на другой другое, да на этих самых чашах. На самом деле никаких чаш весов нет. Потому что все это заканчивается очень простой вещью. Иисус умер за то, или ради того, чтобы человек мог освободиться из этого плена греха. Иисус не хочет, Бог не хочет видеть нас, в нас ту мразь, о которой вы говорите. И поэтому, вот по этой самой причине выход есть. И, наконец, ведь в вечности мы будем царствовать вместе со Христом, мы будем жить вместе со Христом. Что вы думаете? Он мразь всякую допустит в свое царство? Конечно, нет. Он омывает нас, он очищает нас, он меняет нас. Ну вот как-то так. Есть мысли, есть соображения, пишите сайт theos.fm, приложение Радио Теос, или звоните 8-800-333-1706. Сегодня завершаем наши беседы по Евангелию от Матфея. Завтра уже перейдем снова к Ветхому Завету, скажу об этом позже. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и послушаем нашу предзаписанную беседу по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Господь наш и Бог, мы просим Тебя, укрепи нас в любви Твоей. Укрепи нас в любви к Тебе прежде всего, к Слову Твоему Святому. Укрепи нас в любви друг к другу и даже к тем людям, которых сложно любить. Иисус, Ты умер за нас, когда мы были еще грешниками. Но Ты сделал это для того, чтобы подарить нам новую жизнь. Да, это парадокс, и я не вполне его понимаю, Но я верю, Боже, что ты откроешься, и ты открываешься. Благослови сейчас нас, когда мы будем изучать Твое Слово, и прибудь с каждым из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». 103-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея. Я говорил о том, что 27-я глава, вот этот промежуток после распятия и перед воскресением Иисуса Христа, это, пожалуй, самое такое опустошенное место. Не в том плане, что ничего не происходит. Нет, конечно, происходят величайшие события. Иисус Христос совершает искупление, совершает свою искупительную жертву. Но при этом люди не знают, что делать, люди не знают, как реагировать на происходящее. Еще не завершилось, то, что люди могут увидеть, то, что люди могут засвидетельствовать. И в прошлый раз мы обратили внимание на две вещи, на которые сейчас хотел бы также сослаться, просто чтобы мы с вами не забывали. Во-первых, это смятение властей. Вот когда Иисус был распят, власти решили, что нужно защищать тело, нужно охранять тело. Тело мертвого, как им казалось, человека. Но они боялись, что придут ученики, которые захотят украсть это тело. Ученикам, честно говоря, было абсолютно не до того. Не могли они прийти, незачем им это было. Они были слишком испуганными. Они не готовы были тягаться с воинами. Кстати говоря, мы отметили в прошлый раз, что да, конечно, была храмовая стража, но, судя по тексту, все-таки не только еврейские, но и римские воины там стояли. И это важно, потому что, действительно, римляне были гораздо более подготовленными в военном плане. И представить себе, что римские воины просто взяли и уснули, было бы абсолютно невозможно. Сегодня мы с вами перейдем к 28 главе, и вот 4 стих. «Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». То есть они видели, римские воины видели, что происходит. И, соответственно, возникла проблема, что же делать дальше. Для властей того времени достаточно было просто показать, что Иисус Христос не воскрес. Достаточно было представить тело Христа, и разговор был бы завершен раз и навсегда. Они это не сделали. У них не было такой возможности, потому что тело найти так и не удалось, потому что он воскрес. Вторая тема, которая чрезвычайно важна, это тема тайных учеников. Это тема людей, которые боятся по каким-то причинам признаться в том, что они верующие люди, что они принадлежат Иисусу Христу. Все тайное обязательно становится явным. Это касается и тайных учеников. Если вы считаете себя христианином, но никому об этом не говорите, задайтесь вопросом, а почему, собственно? А чего я боюсь? Действительно ли у меня есть такая опасность? Или я скорее опасаюсь за свою репутацию? Или мне, в принципе, нечего опасаться? Если я чего-то опасаюсь, задумайтесь, а стоит ли оно того? Не размениваюсь ли я? Не предаю ли я своим отношениям Иисуса Христа? Понимаете, во многом тем людям было гораздо тяжелее, чем нам. Они-то не знали, что Он воскреснет. То есть могли слышать, конечно, но не могли в это поверить. А мы это знаем, потому что Библия говорит нам об этом. А мы с вами переходим к 28 главе. И начиная с 1 стиха, мы читаем о событиях раннего-раннего утра в воскресенье. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели,
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». Камень был отвален не для того, чтобы Иисус мог выйти из гроба. Помните, что он проходил через стены уже после своего воскресения. Мы с вами еще будем читать об этом в других Евангелиях. Камень был отвален не для того, чтобы Иисус мог выйти, а для того, чтобы женщины, а потом и ученики, могли войти. Это было надо не ему. Он и так мог пройти через любую преграду. Это было необходимо нам. И нам с вами сегодня это также необходимо для того, чтобы понимать, что произошло. Кстати, евангельское повествование о воскресении Иисуса Христа часто критикуют за несоответствие между четырьмя Евангелиями. Вроде бы получаются истории, которые не согласуются друг с другом. На самом деле, конечно, христиане на протяжении истории составляли согласование Евангелий, и эти истории согласуются и неплохо согласуются. Я хочу посоветовать вам в этой связи одну из Библий с комментариями. Это комментированное издание Библии, так называемая Библия Скофилда. На русском языке она есть, она выходила в русском переводе. Так вот там, в комментариях Скофилда, есть очень неплохое согласование того, как все эти события, описанные четырьмя евангелистами, могли произойти одновременно. Я бы с удовольствием вам сейчас все это рассказал, но, к сожалению, нет на это времени. Но и в интернете, и в других источниках эту информацию вы легко можете найти. Обратите, пожалуйста, внимание также на эту совершенно необычную роль женщин в Евангелии. Часто говорят о том, что женщины были последними, кто ушли от гроба при распятии и погребении Иисуса Христа. И женщины первыми приходят к гробу Христа после его воскресения. Именно они становятся людьми, которыми первым открывается воскресение Иисуса Христа. Сегодня принято говорить и часто говорят о гендерном равенстве. Упрекают христиан и христианскую веру за то, что именно в христианской вере женщины страдают, женщины подчинены мужчинам. Люди путают два понятия – равноправие, ну, то есть равные права и тех, и других, и равенство. А равенство в том плане, что мужчины и женщины должны иметь возможность заниматься одним и тем же. Равенства между мужчинами и женщинами не будет никогда. Знаете почему? Не потому, что женщины слабее, а потому, что мужчины рожать детей не могут. Вот сколько угодно мы можем пытаться кричать о равенстве, давайте приравняем, давайте вот дадим полные равные возможности. Но всегда будет определенный слон в комнате. Давайте помнить об этом слоне в комнате. Мужчины не могут рожать детей. Кстати, грудью кормить детей мы с вами тоже не можем. Так что полного равенства не будет. Есть важные моменты, в которых мы женщинам уступаем. Но здесь перед нами замечательная история еще вот в каком плане. В те времена свидетельство женщин не считалось. Иными словами, женщина могла говорить все, что угодно, но ее показания не имели силы. А тут дело обстоит так, что первыми свидетелями воскресения Иисуса Христа становятся именно женщины, и они рассказывают об этом апостолам. 8 стих. «И, выйдя поспешно из гроба, Они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Я обращу ваше внимание на эти два слова, на два эти понятия. Со страхом, то есть трепетом, с одной стороны, и радостью, с другой стороны. Эти понятия совмещаются. Здесь и то, и другое. Со страхом и радостью. Порою мы делаем акцент на страхе Божьем. Это совершенно точный, совершенно верный акцент. С другой стороны, мы часто говорим о радости в общении с Богом. Штука в том, что два эти качества, или, точнее, два эти состояния, соединяются. Это и страх, трепетный страх, понимание, и на уровне разума, и на уровне чувств, эмоций, того, что мы имеем дело с Творцом Вселенной. Мы имеем дело с великим Богом. Это страх, понимание того, что мы не дотягиваем, причем сурово не дотягиваем, катастрофически не дотягиваем до Него. Но, с другой стороны, это радость. Радость по той причине, что Иисус умер и воскрес за нас. Он освободил нас. Он оправдал нас. Он взял на Себя наши грехи, нашу вину, наказание наше на Нем. И вот это вот радость. Понимаете, и то, и другое в сочетании. Вот это замечательное свойство христианской веры. 9 стих. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Вот опять то же самое сочетание радости и поклонения, радости и прославления. Причем здесь тоже замечательное наблюдение можно сделать о том, что Иисус принимает их поклонение. Он сам подтверждает, Он сам показывает, что Он и есть Бог. Иначе это поклонение было бы непринятым, потому что оно стало бы не более чем идолослужением. И еще одно наблюдение, которое также связано с событиями, описанными в этой главе. Воскресение Иисуса Христа не только демонстрирует Его победу над смертью, но и делает Его уникальным. Есть немало людей, которые умерли за идею. И мы знаем об этих людях, порой мы даже ценим этих людей, хотя не всегда понимаем их мотивы. Но ни один лидер мировой религии не воскрес ради оправдания человечества. Тут даже сказать можно проще. Ни один лидер мировой религии не воскрес для того, чтобы разбить христианство раз и навсегда. Фарисеям, саддукеям, книжникам того времени нужно было просто доказать, что Иисус не воскрес. Для этого достаточно было просто предоставить тело Иисуса Христа. Они не смогли этого сделать. Это было невозможно. Покажите тело, и от христианства ничего не останется. Не показали. 10 стих. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Остановимся здесь на минутку. Слово «неприятность» замечательно. О какой неприятности здесь говорится? Почему стражники побежали в город докладывать? Чего они боялись? Знаете, в любой армии идея о том, что солдат, стоящий в дозоре, заснул во время своей службы, была бы совершенно, неприемлема. Тем более, в римской армии. Стражники, конечно, видели воскресение Иисуса Христа. Они не проспали это событие. Кстати, в богословском плане здесь очень важно это отметить. Первыми, кто видели воскресение Иисуса Христа, и единственными, кто видели само это событие, были язычники. Мы говорим о том, что женщины первыми пришли ко гробу, и женщин, ну, не считали равными мужчинам. Было такое неравенство. Так вот, язычники стояли еще ниже. Женщины стали первыми свидетелями. Язычники стали очевидцами. Но проблема заключалась в том, что если выяснится, что эти люди проспали важного узника, если выяснится, что эти люди не уберегли, не устерегли, у них будут сложности, у них будут неприятности, неприятности от римлян. Можно предположить, что неприятности это самые суровые, вплоть до смертной казни. И опять вопрос решается деньгами, опять вопрос решается подкупом. Если что, говорят первосвященники, мы свалим все на учеников. Ученики украли тело. Если что, мы найдем крайнего. Итак, уже здесь такое желание, такая попытка взять и устроить так, чтобы вот история не получила огласки. А она получит огласку. И еще какую?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Пятнадцатый стих. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Что это за слово? Слово о том, что ученики украли тело. В каком-то смысле это слово было даже лучше, чем реальность. Ну, с человеческой точки зрения. Что я имею в виду? Ученики ведь были просто испуганы. Они просто разбежались. Они сидели по домам. Никак им было не до кражи тела. Мысль о том, что ученики украли тело, предполагало бы абсолютно преданных учителю учеников, которые на такое деяние способны. Эти люди не были на такое деяние способны. Да, оно и не было нужно. Идея о том, что ученики украли тело, предполагает, что ученики решили помочь учителю. Евангелие же предполагает, что Бог решил спасти нас. Это принципиально разные истории. Да, вот мы можем с вами говорить, что давайте мы попробуем сделать так, чтобы Бог был доволен. Давайте мы попробуем сделать так, чтобы Бог на нас как-то посмотрел с расположением, благоприятно посмотрел. Нет, 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 не наше дело помогать Богу. Конечно, мы хотим, чтобы Бог был нами доволен, но не для того, чтобы ему как-то помочь, а потому что нам без него никуда, нам без него невозможно. И вот заключительная часть Евангелия от Матфея, та часть, которую часто называют великим поручением. По поводу этой части есть два диаметрально противоположных мнения. Первое говорит о том, что вот это и только это великое поручение есть самое главное, а кто-то скажет, и единственная заповедь Иисуса Христа для новозаветных верующих. Все остальное как бы относится либо к Ветхому Завету, либо к переходному периоду, каковым часто считают жизнь и земное служение Иисуса Христа. А сейчас новозаветные времена, и вот в новозаветные времена, соответственно, работает только одно – великое поручение. Все остальное уже подчинено Ему. То есть такое превознесение получается великого поручения за счет всего остального. Но есть и христиане, и я все-таки использую в данном случае это слово «христиане», которые считают, что великое поручение вообще сегодня не важно. Дело Божие приводить людей к покаянию, ну а вот великое поручение дано только апостолам в то время. И то, и другое, конечно, крайности. Для того, чтобы понять великое поручение, нужно прочитать сразу несколько мест, которые об этом говорят. Начинается великое поручение в Евангелии от Матфея. Но важнейшая часть великого поручения в книге «Деяния апостолов», 1 глава, 8 стих. И потому я считаю, что мы с вами должны брать и ту, и другую книгу. И вот на стыке их, на стыке того, что мы в них читаем, мы и получаем с вами великое поручение. Есть еще Евангелие от Марка. Но вот когда мы дойдем до Евангелия от Марка, мы об этом поговорим подробнее. А теперь вернемся к Евангелию от Матфея, 28 глава, начиная с 16 стиха. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Я все-таки думаю, кстати, друзья, что поклонившихся было больше. Хотя вот эта вот ситуация с сомнением, она ведь очень и очень современна. Обращу ваше внимание на один маленький факт, который легко упустить. Усомнились ученики. Мы с вами будем читать про Фому, например, в Евангелии от Иоанна. Усомнились не люди неверующие или незнающие. Это не об этом сомнении. Это о том сомнении, которое бывает даже у учеников. 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Помните, мы говорили с вами в начале Евангелия от Матфея о том, что он пришел как царь. Он ведет себя как царь. Он проповедует как царь. Он совершает действия как царь. И уже здесь, после воскресения, он предстает в царской власти. Он не просто человек, который чудом выжил. Он царь, который знает и один знает, что на самом деле происходит. 19 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И в «Деяниях апостолов», 1 глава, 8 стих, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Это следующая глава, следующая страница большая всей этой евангельской истории. Когда ученики пойдут и станут свидетелями Иисуса Христа, проповедовать будет уже не он, а они, или, точнее, он через них. Мы часто говорим о великом поручении. Но кроме великого поручения, здесь, в 28 главе Евангелия от Матфея, есть также великое опущение. Какой важный этап жизни Иисуса Христа не описывается евангелистами? Я думаю, что вы легко ответите на этот вопрос. В Евангелиях не описывается его вознесение. Разговор об этом мы находим уже в «Деяниях апостолов». В Евангелии нет воскресения и все. Дело в том, что на земле остается Царство Христово. Я понимаю, что кого-то сейчас этим испугал, ведь мы же молимся, да придет Царствие Твое. Мы понимаем, что Царство Христово в будущем. И все же, Иисус отправляет своих учеников на служение. Иисус направляет их на проповедь и говорит: «Сей я с вами до скончания века». В другом месте, в Евангелии от Иоанна, мы пока с вами еще его не читали, но обязательно прочтем, слушайте эти программы, и мы дойдем до Евангелия от Иоанна. Если не терпится, прочитайте сами. Так вот, в Евангелии от Иоанна, 14 и 16 главы, Говорится о том, что Иисус даст нам другого утешителя, Святого Духа, который будет с нами. Помните, мы уже упоминали с вами библейский принцип «уже, но еще не совсем». Иисус уже пришел на эту землю, Иисус уже начал действовать на этой земле через свою церковь, но еще не совсем, церковь еще не вознеслась, не взята ко Христу. Мы еще не вошли в небесный дом. Мы уже на пути к нему, но пока еще не вошли. Евангелие от Матфея представляет нам приход царя. Иисус рождается в силе. Да, его рождение кажется незаметным, но при этом ангелы возвещают о случившемся событии, и волхвы с востока приходят, чтобы поклониться царю. Иисус говорит как царь, проповедует как царь. Мы читали в заключении Нагорной проповеди, что он проповедовал как власть имеющий, а не как фарисеи и книжники. Иисус ведет себя как царь, он исцеляет как царь, причем делает вещи, которых земной царь никак не мог бы сделать. И правда, земной царь не мог просто взять и исцелить больного по своему слову, и уж тем более воскресить умершего. Земной царь мог посылать, направлять своих слуг куда угодно, но он не мог дать своим слугам ту силу, которую дал апостолам Иисус. Он противостоит обвинениям, как царь, с достоинством, с уверенностью, с полным и четким осознанием своей миссии. Даже когда его арестовывают, он ведет себя как царь. Мы с вами отмечали, что время событий в его руках. Вот он делает так, и это совершается. Мы с вами отмечали, что его смерть, его распятие не является результатом несчастного случая или недопонимания. Он шел на этот крест. И на кресте он также ведет себя как царь. Он возвышается над всем происходящим. Его даже не нужно воздевать вверх. Он сам выше всего. Ну и, наконец, своим воскресением он также проявляет себя как царь. И, воскреснув из мертвых, он обращается к ученикам и дает им по-настоящему царское повеление и царскую власть. Таково оно, Евангелие Царства. А потому, живя на этой земле, понимая, что грех господствует в мире, мы имеем силу противостоять этому греху, потому что наш Спаситель не просто мягкий добряк, а царь неба и земли. Мы с вами, друзья, подходим к концу первого из Евангелий. У нас их еще три впереди. Евангелие от Марка, от Луки, от Иоанна. Но это потом. Наши встречи построены так, что мы читаем книгу сначала из Ветхого, потом из Нового Завета. В большинстве случаев, хотя и не всегда это так, но вот сейчас это действительно будет так. Мы с вами будем в следующий раз уже читать книгу «Исход», вторую книгу Ветхого Завета. Мы снова с вами переместимся в Древний Израиль, а точнее даже не в Израиль, а в Египет. Будем говорить, будем разбираться, почему. А вот в связи с Евангелием у меня к вам такое пожелание. Воспринимайте Евангелие не просто как художественную литературу, и даже не просто как историческое повествование. Воспринимайте Евангелие как слово живого Бога, который, по своей милости, движимый любовью к нам, решил, захотел с нами разговаривать, захотел с нами общаться. Потому что именно в этом смысл и сила Евангелия. И, наконец, Иисус пришел не для того, чтобы сказать нам что-то новое и интересное. Иисус пришел для того, чтобы изменить нашу жизнь. И моя искренняя молитва и молитва всех, кто готовит эти передачи, заключается в том, чтобы это изменение произошло и в вашей жизни. А пока, друзья, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
А вот теперь, друзья, ждем ваших телефонных звонков. Один звонок точно успеем принять, если вы позвоните в ближайшую минуту. 8 800 333 1706. Ждем ваших сообщений также через сайт theos.fm или приложение Радио Теос. Напомню также, что у нас есть страницы в социальных сетях, страницы передачи «По страницам Библии». Я скажу в качестве заключения нашего разговора о первом из Евангелий, о Евангелии от Матфея, несколько слов, ну, вот о том, что, собственно, есть Евангелие, чем оно является и почему это для нас важно. Евангелие, Евангелион, часто переводится как «благая весть» или «радостная весть», «радостная новость», «радостное объявление», «радостное провозглашение». В чем заключается эта радость? Радость заключается в том, что есть надежда. Не просто где-то, как-то там, расплывчато, а есть совершенно конкретная надежда в совершенно конкретной личности, совершившей ради нас абсолютно конкретное дело. Вот действительно вы слышали в конце этой беседы по материалам доктора МакГи вот это пожелание. Читайте Евангелие не как художественную литературу, а как слово того Бога, который решил к нам обратиться, который решил к нам говорить. Это принципиальное различие. Да, если мы говорим о художественной литературе, мы увидим какие-то литературные, художественные приемы, мы даже получим возможность где-то как-то рассуждать о богословии. Но вот никаких перемен в нашей жизни не будет, если вы человек женатый или замужний. Замужняя женщина, представьте себе, что вот вместо того, чтобы заключить брак с любимым вами человеком, вы пытались просто лучше узнать его биографию. Да, вот разница между биографом и супругом, она огромная. Вот не нужно быть просто биографами Иисуса Христа. Не нужно быть просто исследователями неких Божьих дел, а библеистами, которые наблюдают за процессом со стороны. Кто-то скажет, а как же непредвзятое, невовлеченное наблюдение? Я думаю, что это не место для непредвзятого, невовлеченного наблюдения. Потому что вопрос очень простой. Вот я верю, что грешен, и что по причине моего греха мне грозит вечная смерть, отлучение от Бога. Как я в этой жизни предпочел быть без Него, так и буду в следующей, да, в вечности уже. И я верю, что из этой ситуации есть выход, есть спасение через Иисуса Христа. Если я в это действительно верю, то есть не просто слышу богословски, не просто понимаю, но верю, принимаю лично, вот тогда я захочу сделать следующий шаг. Я захочу довериться Иисусу. Скажу: «Боже, прости меня». И Дух Святой входит в мою жизнь. Мы об этом будем говорить, когда будем читать Евангелие от Иоанна. И меня ведет, меня меняет. Я получаю оправдание. Я оправдан. Вот тогда Евангелие касается моей жизни. Если этого не происходит, ну что ж, приятное времяпрепровождение. К сожалению, в аду будет немало людей, разбирающихся в богословии, но не знающих Бога. Моя молитва о каждом из нас заключается в том, чтобы в результате этого и других циклов программ здесь, на Радио Теос, мы не просто разбирались в богословии, а Бога узнавали. Ян Латашинский, Олег Шевкун, передача «По страницам Библии». Всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.